Хорошо нам задним умом говорить, что пляска завершилась в 131 году. Люди, жившие в те смутные времена, такой уверенности не испытывали, поскольку Септон Евстахий и великий мейстер Орвилл пребывали тогда в темнице. Там Орвилл начал писать свою исповедь, которая затем легла в основу монументального труда Манкина. Нашим единственным источником, помимо придворных хроник и королевских указов, остается все тот же Грипп. Великие лорды снова ввергли бы нас в войну, кабы не женщины, — повествует он. Черная Элли, Дева Долины, Три Вдовы, Драконьи Двойняшки — вот кто добился мира. И не мечами и ядами, а воронами, словами да поцелуями. Семена, пущенные лордом Корлисом по ветру во время ложного рассвета, принялись и дали плоды. Вороны возвращались один за другим с ответами на предложение мира. Первым откликнулся Бобровый утес. У лорда Исона, павшего в битве, остались 5 дочерей и 4-летний сын Лорион. До совершеннолетия мальчика западными землями правили его вдовая мать Лендис Джоанна и дед Роланд Вестерлинг, лорд Крэга. Ладьи Красного Кракена все еще угрожали их берегам, поэтому Ланнистерам было не до борьбы за Железный Трон. Тут бы Кайс отстоять да отбить Светлый Остров. Леди Джоанна, соглашаясь на все условия морского змея, обязалась лично прибыть на коронацию Эйгона и привести 2 своих дочерей в компаньонки новой королеве и в заложницы для обеспечения грядущей верности трону. Она обещала также вернуть часть казны, увезенную для сохранности на запад сиром Тайлендом Ланнистером, при условии, что он и сир Тайленд получит помилование. Взамен она просила лишь, чтобы лорду Грейджою велели уползти на свои острова, вернув Светлый Остров законным его владельцам и отдав захваченных женщин, по крайней мере, из благородных домов. В штормовой предел возвращались те, кто выжил в битве на Королевском тракте. Глядя на этих голодных, израненных, изнуренных людей, леди Эленда, вдова лорда Бороса Баратеона, хорошо понимала, что больше в бой они не пойдут. Меньше всего ей хотелось бы рисковать будущим своего новорожденного сына Оливера. Она тоже охотно согласилась на мир, хотя ее старшая дочь Кассандра заливалась будто бы горючими слезами, узнав, что королевой ей не бывать. Сама она еще слаба после родов и на коронацию приехать не сможет, — писала леди Эленда, — но вместо нее приедет ее лорд-отец, а с ним 3 ее дочери, как заложницы. Их будет сопровождать сир Виллис Фелл с драгоценной подопечной принцессой Джейгерой, последней из детей Эйгона II и невестой нового короля. Старомест ответил последним. Хайтауэры, самый богатый из великих домов, поддержавших Эйгона II, представляли собой нешуточную опасность, ибо с легкостью могли набрать на улицах своего города новое войско, а их корабли, вкупе с кораблями их близких родичей Редвинов, составили бы весьма значительный флот. Кроме того, в глубоких склепах высокой башни до сих пор лежала 1/4 королевской казны, дающая возможность приобрести новых союзников и купить 1000 наемных мечей. Одним словом, Хайтауэрам требовалась лишь решимость, чтобы снова начать войну. Первая жена лорда Ормунда умерла в родах, и он едва успел жениться вторично, как началась пляска. После гибели лорда при Тамблетоне титул и земли отошли к его старшему сыну Леонелю, юноше 15 лет. Второй сын, Мартин, служил оруженосцем у лорда Редвина в Боре. Третий состоял пажом в Хайгардене у леди-матери лорда Тирола. Все они были детьми от первого брака. Получив письмо лорда Корлиса, молодой лорд изорвал пергамент в клочки и поклялся написать ответ кровью морского змея. Молодая вдова его отца держалась другого мнения. Леди Саманта была дочерью лорда Дональда Тарли с Рогового холма и Джейны Роуэн из Золотой рощи. Оба эти дома во время пляски сражались за королеву. Красавица с пылким нравом и твердой волей вознамерилась сохранить за собой положение леди Староместа и хозяйки Высокой башни. Лорд Лионель, всего 2 годами моложе нее, влюбился в мачеху, по словам Гриба, как только она приехала в Старомест. Ранее отвергавшая робкие ухаживания пасынка, леди Сэм, как ее стали называть в будущем, теперь уступила, позволила себя соблазнить и пообещала стать женой Лионеля, если он заключит мир, ибо я умру от горя, если вновь потеряю мужа. Поставленный перед выбором между мертвым отцом и живой теплой женщиной, мальчишка оказался на удивление смышленым для отпрыска столь знатного дома и предпочел любовь чести, говорит Гриб. Лорд Лионель согласился с условиями Корлиса Велариона и обещал в том числе вернуть в казну золото. Это привело в ярость его кузена сира Милса Хайтауэра, успевшего добрую часть растратить. Но о нем мы рассказывать здесь не будем. Когда молодой лорд объявил, что хочет жениться на вдове своего отца, поднялся большой шум. И верховный Септон тотчас запретил брак как кровосмесительный. Однако любовников это не испугало. Лионель и леди Сэм прожили вне брака 13 лет, произвели на свет 6 детей и, наконец, поженились, когда старого верховного Септона сменил новый. Так излагает эту историю Гриб. Манкин же пишет, что лорд Лионель передумал несколько по другой причине. Вспомним, что Хайтауры при всем своем могуществе и богатстве были знаменосцами дома Тиррелов из Хайгардена, где служил пажом Гармунд, младший брат лорда. Тиррелы, не участвовавшие в пляске драконов, ибо их лорд тогда пребывал в пеленках, решительно запретили Лионелю выступать на войну без их дозволения. Нарушение запрета стоило бы его брату жизни, ибо всякий воспитанник, по словам мудреца, есть еще и заложник. Оставим на время Старомест и вернемся в Королевскую гавань, где 3 вдовы порушили все военные планы Кригана Старка. «В чертогах Красного замка раздавались и другие нежные голоса», — говорит Гриб. «Из Чаячьего города прибыла леди Джейн Арен с собственной воспитанницей Рейеной Таргариен, на плече у которой сидел дракончик. Столичные жители, меньше года назад перебившие в городе всех драконов, умилились при виде детеныша, а заодно полюбили и Райену с Беелой, ее сестрой-близнецом. Женщин лорд Старк не мог запереть в замке, как запер принца, и распоряжаться ими, как вскоре выяснилось, тоже не мог. Когда девушки захотели повидаться с любимым братцем, а леди Аррен поддержала их просьбу, северный волк, ворча, дал согласие. Встреча, однако, прошла не столь радостно, как надеялись сестры. При виде утра маленького дракона Райены Эйгон побледнел и попросил охранявших его северян убрать эту тварь с глаз долой. Ложный рассвет миновал, но истекал уже и час волка, как назвал Манкин это недолгое время. И город, и положение вещей ускользали из рук лорда Старка. Братья Корбрей вступили в столицу, вошли в правящий совет и держались там заодно с леди Аррен и пареньками, выражая порой несогласие с северянином. Несколько упрямцев там и сям поднимали над своими замками золотого дракона, но это уже ничего не значило. «Пляски конец», — говорили все в один голос, — «пора заключить мир и навести в государстве порядок». Лорд Криган остался непреклонен только в одном. Убийцы короля Эйгона должны быть наказаны. Каким бы недостойным монархом тот ни был, его убийство есть государственная измена, и виновные должны дать ответ. Волк из Винтерфелла так яростно на этом настаивал, что другие сдались. «Да падет это на твою голову, Старк», — сказал Кермит Талли. «Сам я и пальцем не шевельну, но пусть никто не скажет, что Риверан помешал правосудию». Ни один лорд не вправе приговорить к смерти другого лорда. Сначала требовалось, чтобы принц Эйгон назначил Кригана Старка своим десницей. Назначение состоялось, и Старк довершил остальное, оставив прочих советников в стороне. Сидел он не на железном троне, а на простой деревянной скамье, и к нему приводили поодиночке всех подозреваемых в отравлении Эйгона II. Первым привели Септона Евстахия, коего тут же освободили. Улик против него не нашлось. Орвилл был менее удачлив, ибо признался под пыткой, что передал колченогому яд. «Я не знал, для чего он нужен, милорд», — оправдывался великий мейстер. «Ты не спрашивал от того, что не хотел знать», — отвечал Старк. Орвилл был признан соучастником и приговорен к смерти. Сир Джайлс Бельграф тоже получил смертный приговор. Если он и не сам подлил яд в вино короля, то закрыл на это глаза. Рыцарь королевской гвардии не вправе жить, если его король умирает насильственной смертью, — изрек лорд Старк. Вместе с Бельгравом он осудил на казни трех королевских гвардейцев, хотя их участие в заговоре доказано не было, но оправдал трех других, что находились тогда в отлучке.